Сердечный привет, дорогие друзья, сердечный привет, дорогие братья и сестры, именем великого нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, друзья, сегодня у нас интереснейший фрагмент из Евангелия от Марка, но на самом деле у нас сама по себе тема удивительная, тема, на которой многие из нас действительно ловятся, тема, которую я бы назвал как «пустые споры» или «сила Божия». Чем мы занимаемся? Мы занимаемся пустыми спорами, мы занимаемся выяснением несуществующей истины, ища ее не там, где она есть на самом деле. Или мы действительно изучаем Писание и понимаем силу Божию. Мы перейдем к этому фрагменту буквально через несколько минут, но сначала я хотел бы поделиться словом и призвать молитве на несколько другую тему. Дело в том, что на прошедшей неделе Господь благословил меня возможностью очень плотно, очень активно пообщаться с нашими братьями и сестрами, евангельскими христианами из Украины, спросить о том, что там происходит, услышать о том, что там происходит. И вы, конечно, знаете, что сегодня день траура. Я, не вдаваясь в подробности, хочу сказать вам пару моментов, а потом перейти к молитве и призвать всех нас к молитве. Во-первых, только Бог может помочь сейчас нам с вами хранить истину, а нашим братьям и сестрам в Украине – не озлобиться, не стать националистами, хотя да, это все есть, да, это все поднимается, но только Бог может позволить от всего этого уйти и сохранить нас от этого. И во-вторых, наши братья и сестры в Украине просят нас молиться. Мы общались с ребятами, в частности, которые трудятся в украинской армии, которые несут Евангелие в украинскую армию, которые беседуют с солдатами, которые беседуют с офицерами. И когда офицеры, солдаты говорят, вот эти негодяи русские, или используют еще более жесткие слова, в принципе, отчасти их ведь тоже можно понять, но наши братья и сестры говорят о том, что нет, Господь учит нас любви, любви в самых разных ситуациях, к самым разным людям, и Господь учит нас не делить людей по национальному признаку. Я понимаю, что всякий раз, когда мы строим что-то без Бога, мы строим, получается, Вавилонская башня, да, значит, вот такая башня уродливая, нехорошая башня идолослужителей. Ну, типа, строили, одно пытались строить, другое пытались строить, все получается Вавилонская башня. Потому что бы мы ни делали без Бога, все будет одно и то же, все та же Вавилонская башня. И то, что нам надо каждому из нас и каждому из наших народов, нам нужен Бог, который дает мир в душе, который способен останавливать войну, который способен остановить людей, развязывающих эту войну, на какой бы стороне они ни оказались, и который способен каждому из нас дать смелость на своем месте, не поддаваясь ни на какие эмоции, ни на какую пропаганду, а говорить правду, искать контактов прежде всего с Богом, а затем и с нашими братьями и сестрами. И прежде чем сегодня перейти к чтению Священного Писания, я предлагаю каждому из нас, как удобно, кто хочет встать, кто не хочет, можно не вставать, но мы помолимся, мы будем молиться за народ Украины. У меня сегодня вот эта ленточка, она не случайна, сегодня день траура. Молитесь за Украину, потому что наши братья и сестры, внимание, наши братья и сестры, не обманутые младшие братья, не заблудшие и так далее. Нет, братья и сестры нуждаются в нашей молитве. И вот это сегодня как раз то, что мы можем с вами для них сделать. Давайте обратимся к нашему великому Богу и будем молить Его действительно о том, что происходит вокруг нас. Да, все, да, мы радуемся, но мы также отдаем себе отчет в том, что происходит в этом мире. Обратимся к Нему в молитве. Господь наш Бог, мы преклоняем головы, мы преклоняем колени, мы прежде всего славим Тебя. Мы славим Тебя, Бога, Творца неба и земли, Бога, Творца всех людей, Бога, который Сам создал все народы и положил народам те пределы, где мы живем, Бога, который направляет историю, Бога, который справедлив, Бога, который в свое время отмщает, но и Бога, который все время прощает. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, Иисус, пошел на смерть ради нас. Благодарим Тебя за то, что жительство наше на небесах. Благодарим Тебя за то, что в Тебе нет ни еврея, ни иудея, ни эллина. Благодарим Тебя, Господь, за все это. И, Господи, сегодня мы молим Тебя о том, что происходит рядом с нами. Господи, не дай нам ложной уверенности в том, что у нас все нормально. Потому что, когда идет война, это ненормально. Когда гибнут люди, это ненормально. Господи, мы молим Тебя, удержи нас в истине. Позволь нам называть вещи своими именами. Боже, мы молим Тебя также. Не дай нам забыть о важности человеческой жизни. Весь этот разговор о геополитических интересах, о столкновении сверхдержав. Не дай нам увлечься им. Не дай нам забыть о тех, у кого разбомбили дом в Донецке. О тех ребятах, которые ехали с конференции в маршрутке, в автобусе. Автобус был обстрелян. О тех людях, Господи, которые стали жертвами обстрела Мариуполя. Во всем то, что происходит. Господи, дай нам видеть реальные человеческие лица и человеческие души. Потому что Ты Бог Вселенной, но Ты смотришь также на каждого из нас, Боже, лично. Господи, я молю Тебя, сохрани нас от всякой пропаганды, кроме чистого, незапятнанного Слова Твоего. Господи, сохрани нас от всяких ложных и нагнетаемых эмоций, кроме эмоций, которые даешь Ты. Господи, помоги нам задавать вопросы, может быть, неудобные вопросы, но вопросы, необходимые для того, чтобы познать истину. Господь, останови эту бойню, останови эту войну, останови тех, кто воюет, тех, кто подстрекает, тех, кто снабжает оружием, с какой бы стороны они ни приходили. Останови тех, кто решает свои вопросы, далекие от жизни людей. Боже, мы не знаем, как это может быть, но Ты знаешь. И я молю Тебя также, Господи, за нас, за евангельских христиан в России. Дай нам быть активнее и не отгораживаться от того, что происходит. Молю Тебя за капелланов и в украинской армии, и за тех людей, которые несут Евангелие в российской армии. Им тяжело, как говорить о Христе, когда рядом убивают людей. Как говорить о Христе, когда твои сослуживцы убивают, когда ты тоже вынужден брать в руки оружие. Им нужна мудрость. Мы молим Тебя за них. И в это время мы молим Тебя о пробуждении. Но больше всего мы молим Тебя о мире. Мы славим Тебя, наш великий Бог. И дай нам быть честными пред Тобою и друг перед другом, перед самими собой. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Когда мы говорим о честности перед Богом, перед друг другом, перед самими собой, мы сразу переносимся вот в то время в Евангелии от Марка, когда, собственно говоря, Иисуса пытаются уловить. У Него столкновение с храмовыми властями. Потом к Нему приходят, объединившись друг с другом, совершенно враждебные, в принципе, друг другу люди, и фарисеи, и иродиане. Они приходят для того, чтобы уловить Иисуса. Он им ответил. Все в шоке от того, как Он ответил. Мы читаем «И дивились Ему». Евангелие от Марка, 12 глава, 17 стих. Слово «дивились» можно переводить буквально, как они были вот действительно в шоке. У них вот так челюсть отвисла. У них рот открылся и закрыться не может от того, что Он им сказал. Но задача ясна. Его надо скомпрометировать. Иисуса надо было скомпрометировать любыми путями. И вот приходит еще одна группа с 18 стиха. Саддукеи, имя их происходит от слова «саддок» или «саддык», священный, отделенный для Бога. Когда-то саддукеи были людьми, которые собирались вместе для того, чтобы изучать Священное Писание, изучать Тору. изучать и исполнять. Правда, принимали они только первые 5 книг Священного Писания. Собственно, только Тору они и принимали, только Пятикнижие Моисеева. Но со временем саддукейское учение выродилось в некие дебаты. Любовь к спорам. Любовь любыми способами доказать свою правоту. Какие только вопросы они не обсуждали. Вот несколько вопросов, которые обсуждали, кстати, не только тогда, не только в первом-втором веке до Рождества Христова или в первом веке по Рождеству Христову, но и на протяжении всей истории христианства. Ну, например, обсуждали вопрос типа, ну вот написано, что если человек, если муж найдет в своей жене какой-либо изъян, то может дать ей разводную и развестись с ней. И вот они спорили, а вот какой изъян достаточен? Вот изъян – это что? Вот суп она плохо приготовила – это изъян или не изъян? Вот утром изо рта у нее плохо пахнет – это изъян или не изъян? И люди скрещивали шпаги буквально до хрипоты, спорили о том, ну, что такое настоящий изъян. А уже позже было немало подобных споров на протяжении всей истории христианства, некоторые из них очень известны. Ну, например, споры по поводу вопроса, может ли Бог создать такой камень, который не сможет поднять. Вот в средние века схоласты спорили на эту тему. Да? Значит, если Бог может создать этот камень, но он не может его поднять, значит, он не всемогущий, потому что он что-то не может. Если Бог не может создать такой камень, значит, он опять-таки не всемогущий. То есть как это соотносится с всемогуществом, всемогуществом Бога? И собирались много-много людей и часами, днями, неделями спорили на эти темы. Еще один средневековый спор – это вопрос о том, сколько ангелов могут танцевать на кончике булавки. Значит, ангел, как мы знаем, бесплотен, то есть как бы вот вроде бы места не занимает, а кончик булавки определенное место занимает. Но вот чтобы ангелы пели и танцевали, достаточно будет кончика булавки или нет? И сколько ангелов, собственно, там разместятся? Совершенно серьезно спорили на все эти темы. Да, несколько позже спорили по поводу того, вот это уже в Америке 18 века, вот негры, они люди или нет? Для того, чтобы это понять, нужно было решить один вопрос. Душа у негра есть или нет? И спорили о том, есть ли у негра душа. Значит, в 20-21 веке некоторые спорили и спорят, ну, например, о том, то есть мы знаем, что будет, допустим, семилетняя скорбь, период семилетней скорби, и вот в какой момент этой самой семилетней скорби церковь будет взята, восхищена к Богу. И это будет в начале, это будет в середине, это будет в конце. Некоторые говорят, что это будет в середине, но немножко ближе к началу. Другие говорят, что это в середине, но немножко ближе к концу. Ну вот давайте уточним конкретно. Можно диссертации писать, можно книжки писать, можно спорить, можно диспуты проводить. То есть вот все, что угодно. Есть споры, это из современных споров, когда человек становится человеком. Вот прямо в момент зачатия, в момент рождения из утробы матери или где-то в момент между зачатием и рождением есть на тот момент, когда он становится человеком. Но вы понимаете, к чему эти споры идут. Эти споры сразу же, результаты этих споров выходят на совершенно практический вопрос. Это допустимость или недопустимость абортов. Да? Если мы докажем, что вот в какое-то время, там, первые 3 месяца, это еще не человек, а просто плод, тогда первые 3 месяца аборт допустим. Если мы такого не докажем, то он недопустим. И люди спорят на все эти темы до хрипоты. И знаете что? У некоторых из нас, особенно у тех, у кого развитое логическое мышление, там, любовь поспорить, любовь побеседовать, поразмышлять, вот у нас тоже может возникнуть желание в этих спорах поучаствовать. И вот чтобы этого желания не было, чтобы как-то наш с вами пыл охладить, я думаю, именно для этого, в частности, не только, но и для этого тоже записаны те стихи, которые мы читаем. Итак, потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его, говоря, почему они говорили, что нет воскресения? Они читали первые 5 книг Моисея, 5 книжек, и они говорили о том, что вот воскресение – это фарисейская ересь. Это фарисеи придумали, что вообще кто-то может воскреснуть. Вот смотрите, 5 книг, первые 5 книг Ветхого Завета. Да? Вот родился, жил, умер. Родился, жил, умер. Никакого воскресения. И они с фарисеями спорили. И как-то вот получалось вроде бы, что если читать первые пять книг Священного Писания, то саддукеи действительно правы. То есть действительно нет никакого воскресения. Но Иисус только что ответил на сложный вопрос так, что у всех отвисла челюсть. И приходят эти ребята и говорят, а у нас тоже есть вопрос. Знаете, иногда выступаешь перед христианской нашей аудиторией, и вот особенно молодые христиане, которые, знаете, любят оттачивать вопросы на проповедниках. Да, это вот человек подбегает и задает тебе вопрос, и ты понимаешь, что он этот вопрос уже десятки раз до тебя задавал. А вот скажите, пожалуйста, а вот все-таки вот спасение можно потерять или нет? И ты понимаешь, что как бы ты ни ответил, все равно к следующему проповеднику он обязательно подойдет и обязательно задаст этот вопрос. А скажите, пожалуйста, кто кого выбирает, Бог человек или человек Бога? Вот, а вот скажите, вот такие вот, такого типа вопросы, они подскакивают к Иисусу, как молодые христиане к заезжему проповеднику. И они ожидают получить, ну, какой-то уклончивый ответ. А по большому счету, они ожидают получить такой ответ, к которому потом можно будет придраться. И потом можно будет сказать, что вот неправильно он рассуждает. Еретик он вообще, а не мессия. Вопрос, который они ему задают, ну, это один из тех вопросов, над которыми можно смеяться. Вы только что улыбались по поводу ангелов на иголочном ушке. Учитель. Моисей, да, они его называют учителем, ну, вроде бы хорошо, сейчас будем учиться. Они не собирались учиться, но ну, польстить они всегда готовы. Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брата брату своему. Да, великолепно, все нормально. А теперь история. Было семь братьев. Пока все нормально, как в русской песенке. Было у тещи семеро зятьев. Да, все хорошо. А вот дальше начинается детектив. То есть вот дом, в котором все умирают. Я не знаю, это проклятие какое-то. Вот, первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Пока все нормально. Взял ее второй, да, вот, наверное, они быстро это умирали. Взял ее второй и умер. Он не оставил детей. Значит, вот либо быстро умирали, либо все были бесплодные, либо она была бесплодна, сложно сказать. То есть явно, что там какая-то проблема. Также и третий. Вот я думаю, что после третьего она должна была увидеть закономерность. Но в очереди еще четверо. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. Вот здесь действительно сама история оказывается настолько высосана из пальца, что становится понятной очень простая вещь. Внимание. Эти люди не хотели учиться. Эти люди не хотели ничего знать. Это, знаете, как беседуешь с человеком неверующим, и говоришь, он говорит, а почему у вас то-то, то-то, то-то? И ты начинаешь ему отвечать. А он тебя перебивает и говорит, не, а ты мне тогда вот это скажи. И задает другой вопрос. Во времена моей юности студенческой был излюбленный вопрос про китайского мальчика. Что будет с каким-нибудь китайским мальчиком, который живет где-нибудь далеко-далеко, и никогда в жизни не слышал об Иисусе Христе. И вот неужели, когда он попадет к Богу на последний суд, неужели он будет осужден? Просто потому, что не верил, если бы у него не было возможности слышать. Я тогда не мог ответить на этот вопрос. Теперь я очень четко знаю, что будет с этим мальчиком. К нему приедет Настя Минина. Вот. Или люди, которым она засвидетельствовала. Да. Вот теперь я это понимаю. Тогда я этого не понимал. Вот. Но вот это вот вопросы, которые часто задают. Знаете, что полезно бывает сделать? Слыша такой вопрос, посмотреть на человека и сказать, слушай, а вот если я тебе отвечу, удовлетворительно отвечу на этот вопрос, это поможет тебе сделать один шаг к вере? Скажет он вам честно или нет? Ну, по крайней мере, он задумается. Это что, это отговорка? Или это действительно путь вперед, путь к вере? Значит, дальше читаем текст. «После всех умерла и жена». Ну, в общем, да, тут как бы я не представляю себе, вот может быть, жестоко, но я не, вот, ну, понятно, что история выдуманная, да, жестоко, но я не представляю себе эту женщину, когда все семь братьев умерли, и она такая, а я хочу замуж. И ведь ее уже никто не возьмет. Вот, потому что это роковая женщина, то есть тут все. А вот теперь начинается следующая часть этого нелепого вопроса, небесные разборки. Все эти ребята воскресают. И Белоснежка, и семь гномов. Итак, в воскресении, когда воскреснут, я еще обращаю ваше внимание на то, что эти ребята не верят в воскресение. Вся эта история придумана просто для того, чтобы показать абсурдность самой идеи воскресения. То есть здесь можно добавить воскресение, в которое мы не верим. Когда воскреснут, при том, что на самом деле не воскресают, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою, напоминают они, как будто Иисус забыл. История подставная. История явно высосана из пальца. Но они задевают две вещи. Они задевают этой историей авторитет Писания, в котором сказано то, что они цитируют. И они задевают силу Божию. Силу Божию, потому что скоро Иисусу предстоит воскреснуть из мертвых. Потому что Павел потом будет говорить про то, о том, что мы преображаемся, в частности, силою воскресения Его. Которые из них, которому из них будет она женою, спрашивают они, надеясь на то, что Иисус не ответит. Или ответит так, что к этому можно будет придраться. Обратите внимание на следующий стих. Иисус сказал им в ответ. «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей?» Приводитесь в заблуждение. Это можно перевести как у вас беспорядок в голове. Ребята, вы называетесь саддукеями, а в голове у вас такое творится. Я недавно общался с христианином, который при этом ухитрялся верить в реинкарнацию. Ну, то есть он как говорил, ну да, значит, вот я христианин, вот мы умираем, мы снова воскресаем, потом опять умираем, потом опять воскресаем. Ну, если нормально будем жить, то в конце концов к Богу придем. Откуда это у тебя, спрашиваю я? Он говорит, ну, я книги читаю. Какие? Ну, говорит, Библию читаю, потом индуистскую всякую литературу читаю. Послушайте, или то, или другое. Или кетчуп, или варенье. Вот не надо кетчуп с вареньем. То есть как-то вот, понимаете, наше время с его терпимостью, с его политкорректностью приводит порой к соединению совершенно несоединимых компонентов. И мы как-то в себе все вот это, вот ты начинаешь говорить с человеком, и думаешь, Боже, вот откуда в тебе все вот это соединяется, и ты даже не видишь внутренних противоречий. Иисус именно на это обращает внимание. Вы заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Он начинает отвечать им. И первая часть ответа касается силы Божьей. Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Иисус говорит им, ребята, вы представляете воскресение так, как будто это уже просто всего лишь продолжение вашей земной жизни. Вы представляете себе так, что вот мы немножко поспим, потом воскреснем, и там продолжатся наши земные разборки. Друзья, мы не хотим такого воскресения. Вы понимаете, что? Потому что если мы с вами воскреснем только для того, чтобы увидеть, что все осталось так же, как на земле, и оно вот так будет вечно, то какое-то это вот неправильные пчелы, которые дают неправильный мед, какое-то неправильное воскресение. Очень часто мы с вами говорим, задаем вопросы, которые действительно выдают наше непонимание того, что там будет. И мы действительно окончательно никак не можем понять, что там будет. Я помню, как один только что уверовавший парень говорил, я, по-моему, приводил этот пример как-то. Он говорит, а я, честно говоря, в воскресенье не хочу. Новую жизнь не хочу. Почему? Вот у меня такое подозрение, говорит, что там рыбалки не будет. А я люблю рыбалку. Понимаете, в чем штука? Эти ребята, думая о воскресении, думали прежде всего о себе. Оно все воскреснет и будет вокруг меня. Вот я приду, и для меня будет тот и тот. Иногда мы тоже так рассуждаем, вот какой у нас там дом будет, какая будет обитель, в какой машине будем ездить, или на каком велосипеде, ну, для тех, кто любит охрану окружающей среды, там же в небесах ее надо будет охранять. Да, вот какие удовольствия у меня там будут. Вот я, наконец, в воскресенье отъемся до пуза картошки фри. Вот такое представление о воскресенье. Такой гастрономический рай с ничего не деланием, хорошей зарплатой. И, кстати говоря, где-то там еще присутствием Христа, который все это дело обеспечил. Вот в чем, понимаете, вот в каком абсурде упрекает Иисус этих людей. И он говорит, там будет по-другому. Да, у нас будут новые тела, но при этом мы будем как ангелы. При этом все будет по-другому, при этом все будет иначе. Мы спросим, как? Как это может быть? Мы не знаем, мы не поймем. И, конечно, каждый из нас хочет, чтобы наше новое тело было красивее существующего. Я верю, что он будет красивее существующего, но при этом изменится и само определение красоты. Потому что будет Божье присутствие. Потому что измерения, эталоны будут принципиально другими. И он говорит, вашим вопросам, вашей дискуссии вы снижаете небесное до уровня известного нам земного. То же самое делали и средневековые схоласты, спорившие об ангелах и иголочных, и булавочных, вот кончиках булавки, да, о том, о остриях булавки. Они снижали представление о небесах, об ангелах до нашего небесного представления, где есть некая ограниченная территория, и мы понимаем, что земли на всех не хватит, и на скольких вот ангелов хватит этого самого кончика булавки. А дальше Иисус делает удивительнейшую вещь. Он сказал им о том, что они не знают силы Божьей. Второе обвинение, второй упрек, на самом деле очень болезненный. Потому что он им говорит, что они не знают Писания. Понимаете что? Вот саддукеи считались как раз людьми, которые знают Писание. Это вот то же самое, что подойти, я не знаю, к нашим выдающимся богословам современности и сказать, ребята, вы не знаете Писания. Вот именно это делает Иисус. И Он обращается к Священному Писанию. И Он обращается не к чему-нибудь, а к книге Исход, 3 глава. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине в горящем кусте сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Конечно, читали. Конечно, знают, конечно, помнят. Но он им фактически говорит, а понимаете ли вы последствия? Последствия своих слов, последствия своих взглядов. Значит, что получается? Для тех, кто не понял, я думаю, в основном присутствующие здесь в зале поняли, но на всякий случай все-таки расшифрую, разложу, вот это что называется, по полочкам. А между Авраамом, Исааком и Иаковом, с одной стороны, и Моисеем, с другой стороны, прошло больше 400 лет. Бог обращается к Моисею и представляется, рекомендует себя, как «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Если воскресения нет, то Бог фактически начинает разговор с Моисеем, для того, чтобы призвать его обратиться к фараону за разрешением выйти из Египта. Но, говоря о себе, Бог говорит: ты знаешь, кстати, Моисей, я Бог трех мертвецов. Ну, потому что я Бог Авраама, он умер. Я Бог Исаака, он умер. Я Бог Иакова, тоже умер. И вот приди ты к фараону и скажи: отпусти народ мой. Я буду с тобой. И Моисей имел полное право сказать: подожди, если ты уже Бог трех мертвецов, то что тебе мешает быть Богом четвертого, пятого, шестого, седьмого? Ну, сколько там есть? Если это будет так, то я не хочу идти к фараону. Обратите внимание, Бог не говорит: я был Богом Авраама, Исаака, Иакова. Бог говорит: в настоящем времени я есть Бог, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, я Бог живых. И тогда возникает вопрос, какому Богу мы поклоняемся. Если мы говорим, что воскресения нет, если мы говорим, что этой жизнью все и кончается, то да, конечно, были идеалы наших родителей, но наши родители ушли в прошлое, наши родители умерли, от наших родителей осталось только воспоминание, и совершенно непонятно, эти идеалы имеют право на дальнейшую жизнь или нет. Это могут быть наши идеалы сегодня или нет. И вот Иисус напоминает саддукеям, он говорит: вы же называете Бога, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Так почему же? Почему же вы тогда считаете, что они не воскресли? В одном из гимнов, который не поется здесь у нас в парадигме, есть такие слова: «Я знаю, в кого я верю, никто меня от Христа не отлучит, и Он мне спасение вручит». Извините за ударение, так уж есть. «В час, когда опять придет». Значит, вот сложно очень петь этот гимн и при этом говорить: а я вообще не уверен, сохранит меня Бог или нет. Вот ты с одной стороны что-то говоришь, с другой стороны веришь. И если то, что ты говоришь, то, что ты веришь, разные вещи, то ну, такой путь к раздвоению личности совершенно конкретный. И здесь тоже. Ребята, фарисеи, саддукеи, если вы говорите, что вы верите в Бога Авраама, Исаака и Иакова, но Авраам, Исаак и Иаков умерли, тогда вы верите в Бога мертвецов. Поскольку Авраам, Исаак и Иаков живы, они воскресли тогда, и только тогда, в таком случае, вы верите в живого Бога, воскресших людей. И Иисус подводит итог: итак, вы весьма заблуждаетесь. Обратите внимание, никакой реакции со стороны саддукеев Священное Писание нам не доносит. Дальше следующий фрагмент. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо отвечал. Кстати, книжники часто были как раз из саддукеев. То есть он, один из саддукеев, услышал, что Иисус хорошо отвечает. И в фрагменте, о котором будет речь в следующий раз, очевидно, Иисус, этот книжник задает ему вопрос. Он согласен, что Иисус сказал правду. Он согласен, что Иисус сказал хорошо. И он впервые, вот первым из этой последовательности людей, задает вопрос не для того, чтобы уловить Иисуса, а для того, чтобы действительно поучиться у Него. Что же для нас сегодня из этого фрагмента? Что же для нас сегодня из этих стихов? Зачем нам сегодня знать все, о чем говорилось здесь, и вот эту беседу между Иисусом и саддукеями? Несколько выводов. Первое. Давайте учиться разделять, с одной стороны, действительно полезные споры, споры, которые ведут к спасению человека, от споров неполезных, ненужных, даже вредных. Знаете, нам, христианам, есть куда уйти во всякие обсуждения. Апостол Павел призывает нас, в частности, от них воздерживаться, от этих ненужных любопрений, от этой любви к спорам. Потому что у нас есть другие задачи, потому что у нас есть просто другое дело в жизни. Неверующие люди читают наши христианские форумы и диву даются. Что вы обсуждаете? Зачем вы обсуждаете вопрос о том, можно ли играть на ударниках в церкви? Ну пусть хотят, пусть играют. Правильно, есть другие вопросы. Уходите, держитесь подальше от пустых ненужных обсуждений. Совершенно не обязательно быть правым, совершенно не обязательно доказать, что ты прав в таких вещах. С другой стороны, когда речь идет о доктрине, когда речь идет об учении, когда речь идет о том, что касается спасения, вот тогда, да, тогда мы действительно должны стоять на страже Слова Божия. А вот отличить первое от второго, вот это вот действительно мудрость. Второе. Читая Священное Писание, давайте всегда думать о последствиях. Вот если это правда, то... Если я действительно верю в то, что здесь написано, то как это соотносится с моей жизнью? Как это соотносится с тем, что происходит со мной сейчас? И третье, и заключительное. Мы с вами служим живому Богу. Один из споров, который часто всплывает, так или иначе, всплывает в нашей среде, в евангельской среде, это спор о взаимоотношениях между церковью, церковью земной и церковью вселенской. Наши православные братья и сестры верят, например, что люди, которые раньше ходили по этой земле и ходили с Богом, сейчас уже находятся с Богом, и они уже воскресли, и они уже слышат наши молитвы. На этом, кстати говоря, основывается православное учение о молитвах святым. Да, это люди, которые уже сейчас слышат молитвы. Я ни в коем случае не призываю нас с вами, братья, молиться святым. Ну, потому что в Священном Писании, которое мы все считаем высшим авторитетом во всех вопросах веры и практики практической христианской жизни, четко сказано, что нет посредника. Да, есть вот Бог, есть наш Спаситель, есть Христос, есть Дух Святой, три в одном. И один ходатай, один посредник, собственно говоря, может быть между Богом и человеком, это Христос, умерший за нас, но Он же и полностью Бог, Он и полностью человек. Все, здесь все понятно. Но с другой стороны, ведь действительно воскресение есть. Ведь действительно Бог – это Бог живых. И, может быть, где-то наше сегодняшнее понимание не дотягивает. И, может быть, когда-то, когда мы придем на небеса, что-то из того, что мы привыкли думать, привыкли считать, окажется совершенно не столь очевидным. А сегодня вывод прост. Не спешите отрицать. Старайтесь сначала прислушаться и понять, согласитесь или не согласитесь, это уже третье дело, и это, конечно, очень важно. Но прежде чем соглашаться или не соглашаться, надо, по крайней мере, понять, что говорит другой человек. И моя молитва о том, что мы с вами, все, находящиеся здесь, знали и Священное Писание, и великую силу Божию, действующую в нас, силу, воскресившую Иисуса Христа, и вместе с Ним воскресившую нас к вечной жизни.